Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Поделюсь своими впечатлениями о саммите. Хочу сразу сказать, что, на мой взгляд, все, что запланировали, сделали. Результаты вполне очевидные. Самое главное, конечно, чем мы занимались, мы обсуждали пути преодоления глобального кризиса, строительство новой, более современной финансовой архитектуры. Ну, собственно, обсуждали то же, что обсуждали и в Лондоне, и до этого в Вашингтоне, но разница состоит в том, что мы уже продвинулись довольно существенно, и сейчас это не обсуждение контуров там, или векторов нашего развития, а обсуждение вполне конкретных вещей. За последнее время появились, в общем, неплохие результаты в мировой экономике, в национальных экономиках. И Россия не исключение, хотя пока это только самые-самые первые такие индикативные показатели улучшения ситуации. Вы знаете о том, что в ряде государств был диагностирован рост валового внутреннего продукта. У нас тоже такого рода результаты были летом. Естественно, в конечном счете годичные результаты будут трудными. Рецессия все равно возьмет свое, но тем не менее изменения есть, и поэтому то, что мы сегодня обсуждали, это уже не только такое оперативное реагирование на проблемы, связанные с кризисом, не только выделение денег для поддержки экономик, но и стратегия выхода из кризиса, даже при общем понимании того, что момент начало реализации этой стратегии пока не наступил, о чем мы договорились и что отмечено в большом коммюнике по итогам нашей работы, что мы готовим стратегию выхода, значит, но в то же время продолжаем использование мер по стимулированию национальных экономик. Вот как бы ситуация сегодня такова. Я думаю, что уже к следующей нашей встрече ситуация будет другой, и вопрос по реализации стратегии выхода, он уже встанет в повестку дня. Во всяком случае, все мы на это надеемся. Уделили внимание основным вопросам реформирования Бреттон-Вудских институтов, в том числе такому важному и острому вопросу, который долгое время не получал своего разрешения, как перераспределение квот в Международном валютном фонде и во Всемирном банке. Результат достигнут, хотя, откровенно говоря, в момент начала наших переговоров все это было еще под большим знаком вопроса. Это демонстрирует несколько моментов. Все-таки, на мой взгляд, это демонстрирует ответственное отношение лидеров государств к своим международным обязанностям, потому что проще всего было разойтись в стороны, сказать, что нам нужно еще подумать. Тем не менее, результат достигнут, кому-то пришлось подвинуться. В общей сложности мы договорились о том, что будет перераспределено 5% голосов в рамках Международного валютного фонда. Это компромиссная цифра, она в конечном счете всех устроила. И 3% во Всемирном банке. Министр финансов, естественно, эту работу продолжит, но уже это является очень весомым вкладом в создание новой конфигурации международной финансовой системы, новой международной финансовой системы. Еще одна тема, которая, на мой взгляд, является очень важной, интересной, это совместный мониторинг состояния дел в экономиках, то есть анализ макроэкономической ситуации в национальных экономиках, причем не только со стороны Международного валютного фонда, что и так сегодня происходит, а со стороны других стран. Значит, я не так давно на эту тему говорил, выступая на конференции в Ярославле, и в статье, по-моему, тоже своей об этом сказал. Речь идет о такой ситуации, когда мы все становимся заложниками, допустим, изменения макроэкономических параметров в крупнейших экономиках мира. Для того, чтобы чувствовать это заранее, мы должны сами заниматься исследованием дел друг у друга. Это довольно революционное изменение, но в целом на это решение согласились страны двадцатки. Таким образом, мы будем реализовывать идею совместного мониторинга состояния дел или макроэкономических параметров в национальных экономиках. Это позволит создать более эффективную систему раннего предупреждения о возможных кризисах. Причем мы будем надеяться, что такого рода рекомендации, они не просто будут выбрасываться в корзину, а будут предметом самого внимательного изучения со стороны государства, где обнаружены какие-то неблагоприятные тенденции в экономике. Есть еще один результат работы, он касается формата. По сути, принято решение об институциализации самой двадцатки, то есть о том, чтобы рассматривать двадцатку не в качестве абсолютно такой кризисной площадки, а в качестве постоянного экономического форума, на котором принимаются важнейшие экономические решения, касающиеся судьбы мировой экономики. Еще год назад это казалось абсолютно невозможным. Сама по себе идея возникла как результат реакции на кризис. Но сегодня такое решение принято, и двадцатка, что называется, вступила в свои полные права. Это тоже очень важно. Но требуется и укрепление других форматов, потому как двадцатка, конечно, это совокупность крупнейших мировых экономик, это так, но в мире существует не 20 стран и не 20 экономик. Поэтому нам нужно подумать о том, как осуществлять взаимодействие между самой двадцаткой и другими государствами, которые не входят в этот клуб. Здесь, я думаю, самым правильным является использование потенциала Организации Объединенных Наций как оптимального и самого легитимного инструмента согласования интересов. В ходе выступления на Генеральной Ассамблее и моих коллег, и моего выступления, явным образом звучала мысль: число сторонников коллективных ответов на вызовы нынешнего времени растет. Я надеюсь, что период, когда государства занимались маргинализацией ООН, объявляли ее самой неэффективной и бесполезной структурой, прошло. Во всяком случае, на мой взгляд, об этом свидетельствует выступление основных лидеров, в том числе и выступление президента США. В своей речи на Генассамблее, я надеюсь, вы на это обратили внимание, я говорил о необходимости объединительной повестки дня, учета интересов всех государств в рамках формирующейся полицентричной международной системы. Специально обратил внимание также на то, что в выступлении президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы было сказано о том, что в современной жизни невозможно себе представить ситуацию, когда одно государство доминирует в мире. Это важная констатация. Еще одним важным форумом стал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Инициатива исходила от американцев, мы ее поддержали. Принятая резолюция очень хорошая, она вносит заметный вклад в решение вопросов ядерного нераспространения и разоружения. Очень важно также и то, что за всю историю ООН это один из немногих случаев, когда в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций присутствовали сами лидеры. Сами лидеры голосовали, поднимали руки за резолюцию. Это укрепляет каркас ООН и Совбез ООН. И это хорошо. Мы договорились с нашими американскими партнерами, с другими странами участвовать в подготовке саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне. Он состоится в апреле 2010 года. И это тоже вклад в общую повестку дня. Мы провели переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки. Это уже третья встреча за последнее время. Я думаю, что вы зададите вопросы, но хочу сказать, что, конечно, в рамках визита в Москву была создана двусторонняя комиссия по сотрудничеству на основе принятого плана действий. Сейчас мы занимаемся его реализацией. координаторами этой работы назначены министры иностранных дел, то есть господин Лавров и госпожа Клинтон. Мы рассмотрели разные вопросы, речь шла и о замене договора об СНВ новым документом. Есть ощущение, что мы движемся неплохо и будем стараться успеть в подготовке документа, нового документа к сроку. Конечно, мы обсуждали и перспективы нашего дальнейшего взаимодействия в свете решения администрации США об отказе от размещения в Восточной Европе противоракетных сил. Это решение открывает новые возможности для создания современной конфигурации противоракетной обороны в интересах всех цивилизованных государств. И у нас, и у американцев есть идеи на сей счет. Я надеюсь, что в ходе экспертных консультаций эти идеи будут использованы. Отдельно коснусь одной темы, которая сегодня превратилась в новость номер один. Я имею в виду проблематику Ирана. Как вы знаете, два дня назад мы сделали заявление о том, что готовы и едины в своей решимости начать переговоры о заключении всеобъемлющего и долгосрочного соглашения с целью урегулирования ядерной проблемы Ирана. Вместе с тем, сегодня ситуация требует повышенного внимания. Вы знаете, что в своем недавнем письме МАГАТЭ власти Ирана признали факт строительства нового завода по обогащению. Информация о том, что уже на протяжении нескольких лет Иран возводит обогатительный завод около города Ком без санкций МАГАТЭ, естественно, стала источником серьезной озабоченности всех участников саммита и Российской Федерации в том числе. Строительство этого завода идет вразрез с требованиями Совета Безопасности ООН о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность по обогащению. Российская сторона вместе с другими участниками считает, что МАГАТЭ должно незамедлительно изучить эту ситуацию и провести соответствующую инспекционную проверку в рамках обязательств, которые Россия имеет в качестве члена МАГАТЭ. Мы будем содействовать такой проверке и готовы помогать в этом процессе. В свою очередь, мы призываем Иран к максимальной кооперации с МАГАТЭ по этому вопросу. Я думаю, что это сегодня очень важная тема. Сведения о том, что Иран ведет строительство нового обогатительного завода, только усиливает наше желание в ближайшее время добиться конкретных и проверяемых результатов. Вы знаете, что 1 октября запланирована встреча так называемой «шестерки». Россия тоже является участником этой «шестерки» с представителями Ирана. Эта встреча дает возможность Ирану продемонстрировать добрые намерения, желание путем переговоров найти решение этой проблемы. Я думаю, что мы могли бы рассчитывать на то, что на этой встрече Иран представит убедительные доказательства своего намерения стремиться к использованию ядерной энергии в мирных целях. Я поблагодарил президента Соединенных Штатов за хорошую атмосферу саммита, за хорошую организацию, за то, что в качестве места проведения саммита был избран Питтсбург, город с трудной судьбой, который за последние годы превратился в современный и хорошо развитый центр. Это как раз пример того, как в результате модернизации может измениться облик города и измениться качество жизни. Наверное, поэтому он был предложен в качестве места проведения саммита двадцатки ведущих экономик. Я готов ответить на ваши вопросы.
Лена Глушакова, РИА Новости. Добрый день.
Добрый.
Дмитрий Анатольевич, вы уже говорили о том, что принято решение о некоторой специализации саммита G20. То есть он будет заниматься экономическими проблемами. тогда какие функции остаются у восьмерки и насколько строгой будет эта специализация? То есть будет ли восьмерка обсуждать экономические проблемы или теперь она будет обсуждать какие-то другие, которые они определены? И есть ли желание подверстывать саммиты двадцатки к восьмерке? То есть будут ли они проходить в связке?
Спасибо. Понятно, спасибо. Вы задаете такие вопросы, на которые у меня пока нет ответов. Пока эта конфигурация только обсуждается, но очевидно то, что двадцатка будет сохранена в качестве экономического форума только по одной простой причине. Восьмерка не способна решить сегодня, при всем уважении к государствам восьмерки, всех экономических проблем. А двадцатка оказалась способна, потому что в результате нашей работы мы все-таки приняли очень важные решения, часть из которых, как я вам только что сказал, были приняты недавно, сегодня. Вот, поэтому, несмотря на то, что двадцатка в качестве постоянно действующего форума определена, восьмерка, конечно, как соответствующая встреча тоже остается, но специализация восьмерки, по всей вероятности, должна быть подвергнута изменению. Никто, конечно, никогда не запретит обсуждать экономические вопросы любым странам, которые встречаются, вот. Но то, что восьмерка без двадцатки, без оставшихся 12 стран, не способны сегодня решить всех стоящих перед мировой экономикой задач, это очевидно. Что касается количества форумов, то это отдельная проблема, их стало много, это отмечают все, и нужно, конечно, стремиться к их минимизации. Но в этом году это было оправдано, потому что мы находились в эпицентре кризиса, поэтому у нас было два форума двадцатки, одна восьмерка, не говоря уже о других форматах, которые были и еще будут. Вот. Поэтому я считаю, что нужно стремиться к их минимизации, но это вопрос будущего. Пока, исходя из коммюнике, которое мы только что приняли с коллегами, в следующем году запланирована и восьмерка, и двадцатка. Вот. Но посмотрим, как будут развиваться события. Есть идея, на мой взгляд, довольно неплохая, скажем, собираться восьмеркой в период проведения форума 20. Это тоже может быть обсуждаемо. Вот. Ну, придумаем что-нибудь.
Спасибо. Но мы не против, что форумов становится больше.
Вы не против?
Да. Нам нравится ездить по миру.
В этом не сомневаюсь. Но у нас несколько более сложная задача. Поэтому, конечно, интересно ездить. Но и дома тоже много дел остается. Спасибо.
Елена Шишкнова, газета «Известия». Дмитрий Анатольевич, сегодня двадцатка приняла ряд важных решений по ограничению бонусов для банковских топ-менеджеров. Как эти решения будут реализовываться в России? Возможно, будет принят отдельный закон? И вообще, как на ваш взгляд, за последние полгода банковские топ-менеджеры стали более скромными?
Спасибо. Действительно, этот вопрос обсуждался и вошел в коммюнике. Для того, чтобы он стал общеобязательным, мы должны принять соответствующие решения уже директивного порядка, в том числе решения наших внутренних регуляторов Центрального банка и других структур, которые отвечают за регулирование банковской деятельности. Вот, поэтому пока до практического результата дело не дошло. Но что касается ответственности самих банкиров, и вообще, кстати сказать, предпринимателей в целом, то, на мой взгляд, они все-таки за последнее время демонстрируют определенную долю ответственности. Если вы помните, мы об этом говорили, когда были в Лондоне, с тех пор определенные изменения все-таки произошли. Это не значит, что нет проблем. Есть, конечно, и неприятные исключения, когда бонусы, когда вознаграждения, выплата дивидендов никак не связано с результатами экономической деятельности, а направлено только на то, чтобы побыстрее получить доходы, набить карманы. Так сказать, судьба структуры в этом случае ни предпринимателей, ни менеджеров не интересует. И поэтому за этими процессами мы должны следить. И, кстати, на мой взгляд, это должно касаться не только банков. Ответственную политику должны проводить все коммерческие структуры, особенно в условиях кризиса. Здесь как раз очень важным является разработка такой системы, которая бы напрямую увязывала бы такого рода вознаграждения по итогам работы с действительными итогами работы, не с дутыми результатами, не с какими-то сомнительными показателями, а с действительными итогами работы. И вот эта задача очень сложная, но очень важная.
Давайте аргументы и факты, пожалуйста.
Кризис показал, что в тупике находится не только мировая экономика, а выступление в том числе Барака Обамы на Генассамблее, он показало, что Соединенные Штаты, похоже, пытаются воспользоваться вот конструкцией, когда если ты не можешь противостоять процессу, в данном случае процессу там, слома вот, однополярного, может быть, мира, то надо его возглавить, в том числе даже по климату, по изменениям климата, что еще недавно отрицали Штаты. Что из этого, по-вашему, может получиться? И позвольте сразу второй. Насколько я понимаю, вопросы о налоговых гаванях и вот несотрудничающих юрисдикциях сегодня ну, практически не поднимался. Значит ли это, что проблема решена, и особенно применительно к России? То, что российские компании, порой даже крупные, работают через офшоры и принадлежат неизвестно кому. Что это значит? Это недостаток патриотизма, может быть, законодательства или даже совести с их стороны?
Спасибо.
Извините, если длинно.
Да не очень. Значит, по поводу того, что происходит... Происходит, на мой взгляд, то, как раз о чем мы говорили еще некоторое время назад, год назад и даже раньше, действительно происходит крах однополярного мира. И сегодня это все осознают. Хорошо, что такого рода осознание пришло и к Соединенным Штатам Америки. Что из этого получится? Но мне кажется, что уж должно получиться лучше, чем то, что есть. Поэтому тут вопрос не в том, кто чего возглавит, если кто-то будет активно заниматься климатическими вопросами, в том числе Соединенные Штаты. Ну и слава Богу, потому что до этого желания заниматься климатом у Соединенных Штатов не было вообще. Но сейчас они это желание демонстрируют. Это прекрасно, потому что вы знаете, что по климатическим вопросам невозможно принимать решения в одиночку. И мы давно уже сформулировали позицию. И если после окончания срока действия Киотского протокола все страны не договорятся, тогда мы тоже в этом не участвуем. По климату или все, или никто. Вот это можно только приветствовать. Поэтому то, что сейчас страны становятся более кооперабельны, ну а что в этом плохого? Прекрасно. Это гораздо лучше, чем однополярный мир, где никто друг друга не слушает. Есть старший в группе, на которого все равняются. Давайте уж друг друга слушать научимся. Теперь в отношении налоговых гаваней, эта тема обсуждалась, просто мы на прошлом саммите подготовили соответствующие решения, были определены списки так называемых несотрудничающих юрисдикций, в настоящий момент идет мониторинг за ними, те, которые, так сказать, начнут сотрудничать, они из этого списка уйдут, но проблема шире, она не столь, может быть, так проста, как кажется. Предприниматели всегда будут искать места для регистрации, где существует льготный налоговый режим. Вопрос не в этом. Это, в конце концов, вопрос национальной политики того или иного государства. Пока у нас нет единых мировых налогов, значит, будут государства, где высокие налоги, где более низкие налоги. И мы не можем запретить предпринимателям регистрировать структуры в этих государствах. Вопрос в том, чтобы эти государства открывали информацию. Чтобы они не прятали эту информацию, а давали эту информацию для налоговых нужд государства, с которым существуют соответствующие соглашения. Государство, откуда берет свое начало этот бизнес. Допустим, государство, гражданином которого является владелец этого бизнеса. Вот это самое важное. Ну и, конечно, в будущем мы должны создавать такую систему, где будет понятно, чего кому принадлежит. В настоящий момент, кстати сказать, человечество уже сделало определенный шаг вперед в этом направлении. Сейчас сведения о бенефициарах любой структуры раскрываются достаточно легко. Сейчас не существует ни анонимных обществ в узком смысле этого слова, ничего такого. Но еще предстоит навести порядок в смысле налоговой отчетности и желания подавать информацию тому государству, в котором ты живешь, тому государству, гражданином которого ты являешься. Вот это, на мой взгляд, гораздо важнее. А то, что будут разные налоговые режимы, ну, может быть, это даже и неплохо для бизнеса.
Добрый день, Дмитрий Анатольевич, Катя Некрасова, Радио Маяк. Позвольте вернуться к теме Ирана. Действительно, сегодня она получила новый оборот. Скажите, пожалуйста, насколько информация о строительстве второго завода стала для Москвы неожиданной? И все-таки, если к 1 октября Иран не предоставит доказательства того, что ядерная программа носит мирный характер, на какие шаги Москва готова пойти в этом случае? Спасибо.
Ну, исходя из того, что было сказано, строительство этого нового завода стало неожиданным для всех стран. Это было закрытое строительство. И из этого все и вытекает. И это как раз самое тяжелое в этой ситуации. Что касается того, как будут вести себя другие государства, если в те сроки, которые обозначены, в период, когда должна пройти встреча шестерки, Иран не продемонстрирует желание сотрудничать, ну, я об этом уже говорил. На мой взгляд, мы обязаны создать для Ирана комфортные условия для того, чтобы он начал сотрудничать, создать систему стимулов. Есть такая позиция, как замораживание в ответ на замораживание. Другие стимулы, мы, кстати, их обсуждали с президентом Соединенных Штатов Америки. Если эти стимулы не работают и кооперация не развивается, тогда вступают в силу другие механизмы. Я о них тоже говорил.
Здравствуйте, «Комсомольская правда», Елена Кривякина. Дмитрий Анатольевич, вы сказали о том, что работа над договором СНВ-2, скорее всего, будет завершена в ранее намеченные сроки. В связи с этим, не собираетесь ли вы в конце года вновь посетить США и нанести Барак Обаме ответный госвизит? И, если позволите, поделитесь своими впечатлениями об Америке, понравилась ли она вам, если да, то чем? Спасибо.
Понятно. Значит, ну, наша задача, конечно, завершить работу. Мы об этом договаривались. Старт неплохой дан. Сейчас идет работа на экспертном уровне. Наша делегация выехала с широким мандатом для проведения этих переговоров в Европу. Будем надеяться, что к декабрю мы сможем договориться. Но, конечно, это процесс довольно сложный. Хотя нам приблизительно понятна исходная позиция американцев. Американцам приблизительно понятна наша позиция, так что это вопрос сближения позиций, ну и неких общих вещей, о которых мы можем договориться. Вот. Поэтому шансы неплохие, и я считаю, что это было бы в интересах Соединенных Штатов, Российской Федерации и всего человечества. Значит, надо ли для этого будет ехать в Соединенные Штаты Америки, это вопрос отдельный, но мы можем это сделать где угодно. Можем сделать в России, можем сделать в Америке, можем сделать в Европе, лишь бы материал был готов. Вот. Ну и теперь в отношении впечатления о Соединенных Штатах, ну я не первый раз здесь, поэтому меня трудно чем-то сразить, но мне интересно бывать в Америке. Это самая крупная экономика, очень мощная страна, где есть очень разные города. Мы с вами побывали в двух из них. Если в Нью-Йорке я бывал неоднократно, то в Питтсбурге я был первый раз. Могу сказать, что Нью-Йорк мне просто нравится. Это город с такой довольно мощной энергетикой. Я бы сравнил его с нашей Москвой. По темпу жизни, по стилю жизни. Вот. А мне в Москве комфортно. Ну и в Нью-Йорке, стало быть, мне тоже интересно. А Питтсбург другой. Это вот действительно город, у которого, как я понимаю, были сложности в 60-е, в 70-е годы, и который удалось изменить. Изменить в самую лучшую сторону. Город современный, город красивый, правда, закрытый. Людей почти не было видно. Вот, но это связано с мерами безопасности. Я могу понять наших американских партнеров в этом смысле. Вот, поэтому мне интересно бывать в Америке. Есть еще много мест, где можно было бы побывать. Вот. Поживем, увидим.
Добрый день, агентство Интерфакс, Коряшкин Павел. Господин президент, США изменили свои планы в сфере ПРО в Европе. Остаются ли у России планы по размещению ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области в настоящий момент? Спасибо.
Спасибо. Ну, если вы помните, то в тот момент, когда я озвучил эту идею, а это было сделано в ходе произнесения послания президента Российской Федерации Федеральному собранию нашей страны, то есть парламенту, я сказал следующее, что мы будем размещать ракеты класса «Искандер» в Калининградской области в ответ на решение о реализации третьего позиционного района. С учетом того, что это решение отменено, естественно, что я приму решение о неразмещении «Искандера» в соответствующем регионе нашей страны.
Алия Самигульна, газета «Ру». Ваша статья «Россия вперед» произвела большой резонанс в России. А вот во время вот вашей поездки, общения с иностранными лидерами, экспертами, они как-то обсуждали идеи этой заметки? Вообще вам поступают из-за рубежа какие-то предложения, потому что вы там предлагали? В чем эти предложения-то заключаются?
Понятно. То есть вы спрашиваете меня, поступили ли отклики из-за границы, в том числе от иностранных лидеров? Как неудивительно, но поступили. Я не буду никого, конечно, называть, чтобы не ставить никого в неудобное положение, но действительно я с некоторыми коллегами определенные вещи из этой заметки обсуждал. Мне это было, не скрою, приятно, потому что я рассчитывал на определенный резонанс, конечно, прежде всего в нашей стране, но то, что ее заметили за границей, в том числе мои коллеги, руководители государств, это как минимум интерес к России, к планам руководства России по изменению нашей страны. Вот. И для меня это не безразлично, потому что мы готовы выслушивать самые разные идеи, в том числе идеи, которые формулируются не только у нас в стране, если это разумные идеи. И в этом был смысл как раз моего обращения к гражданам нашей страны. Но если поступят отклики из-за границы, мы их тоже внимательно изучим.
Ну, так были какие-то?
Кое-какие были.
А можете рассказать?
Нет. Мне было сказано, что очень интересно, что многое понравилось, а по нюансам говорить не буду.
Ирина Грани, газета «Коммерсант». Дмитрий Анатольевич, вы не очень много сказали про какие-то так, продвижения на саммите по финансовой, мировой финансовой архитектуре, вот эти обсуждения. Может быть, вы уточните как-то более подробно, какие предложения ваши поддержаны, какие еще не поддержаны?
Ну, можно, конечно, спасибо, об этом довольно долго говорить. Я как раз сказал о тех вещах, которые считал для нашей страны, да и для других стран очень важными, потому что, еще раз вернусь к вопросам перераспределения квот, когда этот процесс начинался, никто не верил, что мы сможем договориться. Это действительно очень важный момент. И, кстати сказать, может быть, он даже в меньшей степени имеет такую прямую актуальность для России, хотя мы, как ответственная страна, занимаем определенную позицию. Но это решение имеет большое значение для некоторых других развивающихся экономик. Вот. И поэтому этому было посвящено много времени, много внимания. Наши помощники работали, шерпы, я хотел бы, кстати, их отдельно поблагодарить за большую работу, потому что если бы не их подвижнический труд ночами, то мы бы, наверное, ни о чем не договорились, потому что все-таки руководители не могут столько времени проводить в обсуждении технических деталей. Вторая вещь, о которой я сказал, которая, на мой взгляд, действительно очень важна, это инициатива Гордона Брауна по мониторингу. Мы с ней согласились. И я считаю, что если мы это реализуем, то мы получим ситуацию существенно более прозрачную, чем имеем сегодня. Причем, еще раз подчеркиваю, речь идет не о том, чтобы МВФ проводил анализ того, как обстоят дела в той или иной экономике, он и сейчас это делает, а о том, чтобы мы друг за другом наблюдали и говорили бы о тех проблемах, которые существуют. Это, на мой взгляд, тоже очень интересно и очень важно. Что касается целого ряда других вопросов, то по некоторым из них есть движение, по некоторым из них движение не такое быстрое, как нам бы хотелось. Но вот по вопросу финансового регулирования, финансовой отчетности, аудита, к сожалению, пока движение не такое быстрое, как мы на то бы рассчитывали. Но оно есть все равно, эксперты работают, но можно было бы двигаться быстрее, это факт. Вот. Есть необходимость обсуждения дальше одной из наших инициатив, я имею в виду идею большего количества региональных резервных валют. Хорошо уже то, что эта идея теперь живет своей жизнью, уже никто не закатывает глаза, не говорит, да ну зачем это вообще как бы бессмысленно, есть там доллар, есть евро, чего вам еще надо, ни в чем себе не отказывайте. Сейчас все-таки эта идея уже она становится самоочевидной. Другое дело, что для появления этих резервных валют или, там, скажем, использования рубля в качестве резервной валюты, нужно, чтобы созрели предпосылки, чтобы рубль стал привлекательным. Но это задача уже для нас. Вот. Но сама по себе эта идея, она уже находит большее количество сторонников и тоже обсуждается. Вот. Поэтому много чего удалось сделать, но, конечно, сказать, что мы реализовали все, что наметили, скажем, в Вашингтоне и о чем договорились в Лондоне, я пока не могу, это тоже так.
Наталья Галимова, Московский комсомолец. У меня вопрос скорее такой за жизнь. Дмитрий Анатольевич,
за вот правду.
Да. Вы вчера на встрече со студентами сказали, что у вас не было каких-то сверхъестественных президентских амбиций. Вот сейчас, вот вы год с лишним проработали в должности главы государства. Как изменилось ваше восприятие этой работы? И для вас, вот, на ваш взгляд, самый большой плюс в работе президента и самый большой минус?
Спасибо. Ну, у меня действительно не было сверхъестественных амбиций президентских. Кстати, по моим скромным наблюдениям, тот человек, у кого есть с самого начала сверхъестественные президентские амбиции, никогда президентом стать не сможет, потому что эти амбиции его сожрут изнутри. Нужно ко всему относиться относительно спокойно. За вот это время, это уже почти полтора года, как я работаю, конечно, мои представления об этой работе изменились. Я работал в администрации президента, руководил штабом президента. То есть я знаю, что такое работа президента. Но для того, чтобы понять, что на самом деле представляет собой эта работа, нужно побывать в этой шкуре. Это очевидно абсолютно. Могу сказать, что это очень непростая работа. И я думаю, что мне бессмысленно вам здесь доказывать, что необходимость постоянно, что называется, быть включенным в работу, это довольно сложная штука. Я пытался когда-то это сравнивать со своими другими должностями государственными, которые я когда-то занимал, и пришел к простому выводу. В любом другом случае, в любой другой должности, всегда есть возможность принять такое решение. Но в конце концов есть вот начальник, пусть он и примет финальное решение. Это, кстати, с точки зрения такого релакса довольно полезная вещь. Когда ты не можешь решить проблему, но в конце концов можно позвонить главному начальнику и сказать, вот рассудите, пожалуйста, вот как поступить, так или так. Он скажет, ну вот так вот и поступай. А вот в этой ситуации это невозможно сделать. Звонить некому. Вот. Поэтому это, конечно, может быть и мелочь, но тем не менее такая важная. Но с другой стороны, все это компенсируется тем, что ты занимаешься очень серьезным делом. И понимаешь, что от твоих действий зачастую зависит, по сути, успех государства по самым разным направлениям, начиная от внутриполитических, экономических и заканчивая международными. И это придает силы. Даже в таких непростых командировках, как нынешняя, в которой мы с вами уже находимся, пятые сутки. И это помогает, в общем, на самом деле. Вот, так что,
наверное, самый большой плюс, самый большой минус?
Самый большой плюс, самый большой минус? Самый большой плюс – это, наверное, масштаб задач и возможность лично поучаствовать в их решении. Для любого человека это важно. Самый большой минус, я думаю, ответ очевиден – полное отсутствие свободного времени.
Можно я
по
еще...
вашим вопросам, у вас здесь много в Нью-Йорке. Наташа, спасибо.
Я просто хотела передать просьбу студентке, которая вчера вам постеснялась передать записку.
Так, ну передавайте. Записку
которая передай. Русских зрелищ просила вас, помните?
Да,
так и вы сказали передать.
Ну и чего она предлагает?
Она записку постеснялась написать, я к ней потом подошла.
Ну, кого она хочет видеть?
Она хочет Максима Галкина, Ивана Урганта и Тимати.
Понятно.
Личные просьбы фактически.
Я прошу присутствующих здесь сотрудников администрации зафиксировать это где-нибудь. Галкин, Ургант и Тимати. Они Трепко или там, допустим, Малкина, они не хотят видеть?
Ну, там еще были пожелания чай вдвоем, но это другой девушки.
Ну, ладно, хорошо. Понял. Спасибо.
В принципе, конечно, должен быть последний вопрос вот, по атмосфере, но давайте мы закончим на серьезной ноте. Время новостей, пожалуйста.
Андрей Денисов, «Время новостей». Если позволите, я к вопросу про МВФ вернусь. Вы сказали, что 5% перераспределение квот – это компромисс.
Мы предлагали 7.
Да, мы предлагали 7. Вот вы можете сказать, за этим компромиссом есть какие-то фундаментальные экономические показатели или это среднеарифметическое между разными позициями?
Это компромисс.
И тоже сказали, что пришло понимание, что кто-то должен подвинуться. Вы говорили конкретно, кто?
Понятно. Вы хотите, чтобы я все кулуарные так сказать, договоренности выдал.
Тайны станет явным.
Да, я понимаю, что это интересно. Значит, на самом деле в отношении 7% мы считали, что это действительно более справедливо, и ряд развивающихся крупных экономик считал так же. Но если говорить о том решении, которое принято, это действительно компромисс, который всех удовлетворил. Потому что ряд государств, это прежде всего государства Европы, и при 5% перераспределении довольно серьезно теряют. Поэтому вот нужно было найти такую точку, которая устроила бы всех, восстановила бы справедливость или создала бы новую, так сказать, точку справедливости в МВФ. Эта точка была найдена, ну, как обычно это бывает путем вот таких сложных переговоров, значит, 5% посчитали достаточной цифрой. А сегодня ночью вот как раз договорились по 3% в рамках Всемирного банка. Как и во всех переговорах, это вопрос дипломатии, такта, умения убеждать и в конечном счете ответственности за те решения, которые ты принимаешь. Мне кажется, это удачное решение. Мы, кстати сказать, в свою очередь, у нас там есть определенный законопроект, который мы должны довести до конца, касающийся перераспределения квот, которое до этого состоялось. Я дал указание его ратифицировать. Ну вот, на этой мажорной ноте завершаем пресс-конференцию. Я хотел вас, уважаемые коллеги, поблагодарить за то, что вы сопровождали нас в ходе этого длинного, сложного мероприятия. Я услышал, что вам интересно ездить, значит, поэтому мы тоже это будем учитывать в ходе принятия решений о наших внешнеполитических планах. До свидания.